Еще об одном хочется сказать. Православие характеризуется тем, что прямо говорит о том, что все происходящее в нашей жизни с каждым человеком, с каждой семьей, с каждым обществом, все это происходит не просто так. Все это происходит не потому, что Бог определяет, вот тебе вот так будет, а тебе вот эдак. Нет. Православие открывает одну великую истину, о которой, кстати, я ни разу не слышал, чтобы где-нибудь на Западе об этом говорили. Католики или протестанты, никогда не слышал. Православие говорит о том, что как физический мир существует по строгим законам. Открываем до сих пор законы. Все мы знаем законы, все учили в школе, знаем Архимеда и Пифагора, да, и Паскаля. Так, как физический мир, так, оказывается, точно так же, с такой же твердостью, я подчеркиваю, существуют духовные законы жизни. Духовные законы жизни, отступление от которых влечет затем человеку бедами его жизни. Духовные законы. При этом православие утверждает, что эти законы первичны, то есть они, во-первых, прежде всего, самыми главными, являются источником, которому подчинено, если хотите, все прочее даже. Существуют духовные законы жизни. Ой, как это важно! Я нигде этого не встречал даже. Самое любопытное, если хотите, даже следующее. О, сейчас я зачитаю, простите, вы не думайте, я все наизусть говорю. Да, да, а чтобы подтвердить, что я наизусть говорю, я сейчас зачитаю, и вы тогда увидите. По сути, что пишет преподобный Марк Подвижник. За каждым делом, добрым или злым, приличное ему воздаяние следует естественно, а не по особенному назначению от Бога, как думают некоторые, не знающие духовного закона. Вот это да, вот это интересно. Оказывается, за каждым делом следствие это происходит естественно. Не Бог специально каждый раз это посылает. Ты прыгнул, сломал ногу. Ах ты, Бог тебя наказал, да? Нет. Оказывается, существуют духовные законы. И он пишет это естественно. Знаете, потрясающая мысль святых отцов. Оказывается, все, что с нами происходит, это не просто посылается от Бога. И мы думаем, ах ты, Господи, за что ты меня наказал? Что, я хуже других, что ли? Нет, происходит, оказывается, совсем другое. Что же происходит? Православие говорит, что каждый грех, который совершает человек, что он делает с человеком? Это есть нарушение естественных законов нашей человеческой жизни. Представляете? Нашей человеческой жизни. Ну, мы понимаем, что такое нарушить, например, законы физические. Ну, нельзя же прыгнуть с какого этажа, знаете ли, вместо того, чтобы пойти по лестнице. Что будет? Ну, знаем, что будет. Поломаешь руки, ноги, а то и вообще со святыми упокой. Понимаем. Это что, Бог наказывает человека, который прыгает, да, и разбивается, и ломает себе? Бог, да? Надо же, Бог толкнул с балкона человека, вылетел, да, прыгнул с окна. Но кому же в голову придет такая ерунда? Кто сделал? Человек. Оказывается, да. Вы слышите? То, что он поломал руки-ноги, он нарушил физические законы. Так точно то же самое и происходит в области нашей внутренней человеческой жизни. У человека стряслось, его несправедливо обвинили. Кошмар. Что же это такое? Это безобразие. Это возмутительно. Я этого не делал. Но ситуация сложилась так, что его осуждают. Что это такое? Как это понять? Как понять? Голубчик, а ты оглянись назад, сколько раз в жизни ты совершал несправедливых поступков и благополучно из них вывертывался. Сколько ты делал нарушений? Недаром говорят, все накапливается. Накапливается. И что говорит христианство? Естественно произошло это с тобой. Когда наконец-то видишь, как несправедливо тебя там осуждают или осудили, или уволили, или что-то сделали. Ты говоришь несправедливо, да? Да, по-человечески в данный момент несправедливо. В данном случае несправедливо. Оглянись назад, посмотри и увидишь, ой, как справедливо! Боже мой! Недаром святые отцы говорят следующее. Если бы Бог не был любовью, а был только справедливостью, то мы бы не смогли, наверное, прожить и одного мига, а должны были бы быть стерты в прах. Православие утверждает о наличии духовных законов. Духовных законов. Не надо думать, что Бог каждый раз участвует, вот как пишет преподобный Марк Подвижник. И этих законов, эти законы надо знать. Они чрезвычайно важны для нашей жизни. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Вот это закон жизни. Вы хотите себе счастья? Вы хотите себе добра? Хотите благополучия? Никогда не делайте другому того, чего не хотите себе. Я сказал, не делайте. Немножечко, знаете ли, поверхностно. Не желайте другому того, чего не хотите себе. Не желайте. Не развивайте свои мысли даже, ибо каждая злая мысль – это есть как бумеранг. Помните бумеранг, который кидаете туда, оно прилетает и тебя самого поражает. Ух, какой закон! Вы подумайте, насколько это серьезно! Знание этих вещей, насколько серьезно. Ты хочешь себе блага? Не делай другим, пожалуйста, ничего. Не желай никому зла. Или закон верный в малом над многим будет поставлен. Что такое малое? Это закон, который провозгласил сам Христос. Что это за закон? Что такое малое? Малое – это то, с чем мы еще можем справиться. А с чем я могу справиться? Всегда привожу один и тот же пример. Я уже наелся. Все. Но, знаете, уж вкуснятина такая. И поднимаю вилку, еще кусочек. Так я уже сыт, пересыт. Ну. Сумеешь или нет? Уже сыт. Уже не важно. Уже почти никакого усилия не требуется справиться с собой. Вот в этом малом ты хоть сможешь справиться с собой? В малом. Уже ты сыт, уже тебя не влечет особенно, ты не голодный, нет. Или я могу рассказать об этом человеке. Он то-то и то-то сделал. Могу рассказать, я чувствую, что могу и не рассказать. Но особенного у меня нет. Ну и так, а хочется, немножко хочется. Воздержись. Тот человек, который будет воздерживаться вот в этом малом, где еще нет никакого насилия страсти. Когда насилие страсти, все, все, пропадает. Тут говорить не о чем. Когда нет ничего, ты еще свободен фактически. Тот, кто будет верен в малом, он сможет затем избежать и великого. Вот все надо спрашивать, часто задают вопрос, как бороться вот с тем или с другим или с третьим в себе? Вот он закон, как бороться в себе. Надо начать с того малого, что пока еще можешь ты сделать. Закон, вы замечательный закон. Того малое, что ты еще можешь сделать, начни с этого. Но начни, не откладывай, когда тебе будет 100 лет. А вот, например, закон очень интересный, который имеет немалое практическое значение в нашей жизни. Христос говорит, как вы можете веровать, принимая славу друг от друга, ища славы, наслаждаясь славой. Как вы можете веровать? Вот мы часто говорим, что вера слабая, и не знаешь, что сделать, и всякие там и сомнения. Надо обратить внимание на себя. На что? На свое тщеславие. Как мы ищем похвалы человеческой, Боже мой! Что мы за нее готовы часто отдать? Помните Грибоедова «Горе от ума»? «Ах, Боже мой, что скажет княгиня Марья Алексеевна!» «Да какой там хоть княгиня, а у нас-то кто?» «Как вы можете веровать?» Я бы сказал, ища славы человеческой. Оказывается, вот это вот искание славы, похвал, вот это честолюбие убивает веру. Какую веру? Веру во Христа. Убивает христианскую жизнь. Человека порабощает буквально, делает его рабом. Чего? Что скажет о нем? Когда примиряет себя не к истине, а к похвалам человеческим. Какая страшная беда! Страшная беда! Вы знаете, этих законов очень много, но некоторые законы имеют серьезнейшее значение. Вот я еще, приведу еще один, очень серьезный. Вот, например, в Евангелии от Матфея мы находим такие слова. «По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Вы обратили внимание? Что-то любви-то нет друг к другу. Все осуждают друг друга. Все недовольны всеми. Сверху донизу все негодные люди, и кругом, и соседи, и товарищи, и друзья. Какой-то кошмар один. Сплошное внутреннее недовольство. Вы обратили на это внимание? Какое-то прям действительно сплошное осуждение. Сверху донизу все негодны. Один хороший только. Кто? Ну, я. И больше никого нет. Вот ужас-то! В чем причина? Причина совершенно не обращая внимания на внутренний свой мир, мир души. Вот приходится постоянно говорить, не смешивайте, пожалуйста. Нравственная жизнь, когда говорят, я никому зла не делаю. Это такое непрерывно, только можно и слышать, я никому зла не делаю. Что вы тут еще мне каяться? В чем мне каяться? Я никому зла не делаю. Приходится постоянно говорить. Ну, хорошо, а что ты делаешь доброго, скажи-то мне? Ты можешь не осуждать? Нет, ну, не могу. А не завидовать? Ну, да. А не лукавить? А не врать? И начинается одно за другим. Вы понимаете?
Что я не говорю, не можешь не обидаться. Ну что вы тут вообще, оставьте это. Иоанн Весельчик очень хорошо назвал «о любезном для всех и лукавом владыке чреве». Владыка великий. Ничего не могу. И после этого я говорю, а что я? Я хороший человек. Что хорошего? Скажи, чем душа наполнена? То ты никого не убиваешь, не грабишь, да? Ты поэтому хороший? Ну так когда вас позовут вот на какой-нибудь юбилей, так вы придите и скажите, поднимите бокал и скажите, поздравляю вас, да чего вы хороший человек, вы никого не убили, не ограбили, все, ваше здравие, дорогой сякой немазанный. Ну скажите, это что такое за критерий, а? Ну с ума сойти же можно, не иначе.
Православие характеризуется еще тем, что указывает и призывает к изучению законов духовной жизни. Заповеди более-менее мы еще кое-что знаем, законов почти не знаем, буквально почти не знаем. Не знаем и подчас не хотим даже знать, и не помним это. И особенно, вот повторяю опять, это одно из важнейших положений христианской жизни. Не делай, не мысли, не желай другому того, чего не хочешь себе. Хочешь себе блага, постарайся это делать. Как? Не только внешне, делами, руками, языком и мыслью. Не желай никому зла. Ведь, ну слушайте, ну надо же нам же понять, что когда я на кого-то рассержен, кого-то я терпеть не могу, кто страдает? Он или я?
Я, конечно. Ну, конечно, я. Я злюсь, я и страдаю.
Вот тебе пример, что такое грех. Понял теперь, что такое грех? Тебе говорят врачи, ой, не расстраивайтесь, а то у вас инсульт будет.
Да как не расстраиваться, когда я его терпеть не могу, дрянь такая.
Да, вот так. Слышите, грех-то что такое? Рана, говорит православие, которую человек наносит сам себе. Не Бог наказывает нас за то, что я кого-то что-то осудил или сделал. Ты сам себя наказываешь этими своими чувствами, своими желаниями, вот уж тем более своими делами. Не Бог, а ты. И происходит все не потому, что Бог каждый раз что-то творит, а существуют духовные законы. И что для нас особенно в наше время, я возвращаюсь к началу, наше время, когда множество религий, когда этот несчастный экуменизм, который охватил все христианские конфессии, когда эта дикая идея, которые просто внедряют с огромной силы, что один Бог во всех религиях, вы представьте себе, один Бог во всех религиях. Апостол Павел пишет, я не хочу, чтобы вы поклонялись бесам, а нам говорят, во всех религиях один Бог. Ничего подобного. В каждой религии свое понимание Бога, причем какое? Какое? Разное. И поэтому требуется и разное поведение человека в зависимости от того, какое представление о Боге, какой образ Бога, то есть какой Бог в данной религии. Надо же не забывать, когда Христос сказал, вам сказано «люби ближнего и возненавидь врага своего», а я говорю вам «любите врагов ваших». Как? Два разных или нет? Бог-то сам по себе один. А в религии это что? В каждой свой образ Бога и свое понимание. Поэтому получается, а как? Как получается, что в каждой религии свой Бог? Вот оно, что происходит. И вот сейчас вот эта идея, что один Бог во всех религиях, она внедряется с огромнейшей силой. И одним из мощнейших импульсов пропаганды этой идеи является Рим. Папы римские. Иоанн Павел II начал эту эпоху мощную, когда собрал первую конференцию в 1986 году. И с тех пор ежегодно проходит это под девизом
один Бог. И уже в этих, на этих религиях уже и шаманы, и оккультисты, и теософы, и антропософы, все на свете, все одному Богу, да? Мы в одного Бога, один Бог у всех нас. Повторяю слова апостола: я не хочу, чтобы вы поклонялись бесам. И он прямо говорит, какое согласие Христа с Велиаром. Вот, оказывается, какие вещи. Кстати, вот то, что совершенно неприемлемо православием, и идет прямо против. И если восторжествует идея, а идет именно к этому, идея восторжествует, что будет одна религия, то в ней уже не останется ни одной христианской истины. Потому что христианские истины прямо противоречат этому. Мы проповедуем Христа распятого, иудеям соблазн, эллинам безумие. А кто же захочет соблазну и безумию поклоняться? Христа не будет в этой единой религии. Пока еще православие держится. Но смотрите, я уверен, если у вас есть западные, где-то знакомые на Западе, вы сейчас не получите открытки с Рождеством Христовым. Вы получите с Рождеством, с Новым годом, чем угодно. Христа только не будет. Запад отрекается от Христа. Уже Европейская Конституция уже исключила христианство. Ни одного слова о Христе нет в Конституции Евросоюза. Идет борьба. Поэтому сейчас, в наше время, как особенно важно блюсти вот эти некие принципы православия. Ну, слушайте, я сказал только совсем о немногом. Потому что это невозможно все. Но скажу только еще, скажу одно. Что самое главное в христианской жизни? Что требуется? Первое, самое главное, наконец, увидеть, что я грешный человек. Что я грешный. А не говорить, а за что меня Бог наказал, такого святого? Увидеть, что я грешный человек. Первое. Второе – увидеть, что, оказывается, я не могу искоренить свои страсти. Не могу. Никак не могу. То, что говорил, не могу не осуждать, не могу не завидовать и так далее. Опять важно увидеть. Из этого познания, этих двух вещей, проистекает третье и важнейшее. Если у меня действительно хоть немного есть вера, то только исходя из этого, и я вижу, как меня мучает эта несчастная зависть, и несчастный гнев, эта неприязнь к людям мучает меня, я раздражаюсь. Господи, помоги мне обращение к Богу, ко Христу. Вот когда начинается вера во Христа, когда обращаюсь к Нему, я начинаю постепенно чувствовать помощь. Так начинается православное христианство у человека. Ну, спасибо. Все, у вас есть вопросы, я...
Алексей Ильич, дай Бог вам здоровья и сил в вашей трудной работе. Два вопроса постараюсь кратко сформулировать.
По одному.
Я езжу в разные храмы. Так получилось, менял место жительства. И знаю разных батюшек. Одни добрее, мягче, другие строже. И вот я сейчас как-то вот заметил, что я делаю так. Если у меня вот с момента прошлой исповеди ничего серьезного там нет, я еду к строгому батюшке. Потому что мне нравится, то есть как бы, ну, все говорю нет. Если что-то я все-таки начудил, и я знаю, что строгий не допустит к причастию, я хочу причаститься. Я тогда еду, который подобрее. Ну, я говорю, все получается, я ничего не скрываю. То есть я говорю, все, но не всем. Вот, как бы, и вот здесь какое-то лукавство есть с моей стороны. То есть как здесь надо делать? Мне надо к самому строгому ехать?
Ой, я вас не знаю, я не знаю вашу душу, поэтому мне очень трудно. Еще, знаете, я думаю, скоро достигну, может, прозорливости, и тогда я вам обязательно отвечу. Но пока я ничего не могу сказать. Скажу только об одном, что, пожалуйста, не превращайте исповедь в отчет о проделанных грехах. Самое главное.
Ну, и можно еще один вопрос, тоже очень волнует. Вот если я причащаюсь где-то примерно раз в месяц, а вот на выходные, вот, когда не причащаешься, вот это принципиально важно ездить в храм? Потому что мне, допустим, проще дома молиться, я могу сосредоточиться.
Понял.
А в храме я, наоборот, начинаю там пение, там немножко отвлекает, расслабляет. Вот.
Не могу опять судить, не знаю, в каких условиях вы находитесь. Для большинства людей как раз вырваться и прийти в храм, побыть там, в обстановке богослужения, церковного пения и возможности молиться, для многих, для большинства, это действительно лучший вариант. Но мы знаем же и другое. Мария Египетская в каком храме подвязалась? Да, не знаю, да, и не она, не одна только. Так что в данном случае, не зная ваших условий, я ничего не могу сказать, что лучше. Но мне кажется, в храм очень полезно все-таки ходить, но не стоять в храме, а совершать молитву Иисусову с вниманием, благоговением и покаянием. С каждым вниманием на свою: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Вот так. И если с этой молитвой стоять в храме, ой, какое благо вы получите. Пожалуйста. Да.
Уважаемый Алексей Ильич, дорогой Алексей Ильич, большая радость вас видеть, счастье, подарок настоящий рождественский. Спасибо большое, что вы к нам приехали, и за все, что вы делаете. У меня вопрос не богословского характера, пожалуйста, простите, но он очень важен для, может быть, и многих жителей Петербурга, хотя уже наверняка многим надоел. По большому счету, 2 года подряд у нас в городе периодически то затихает, то вспыхивает вопрос, очень острый, злободневный, о передаче Исаакиевского собора в Русской Православной Церкви. Защитники вот этой передачи говорят, что нужно исполнять закон.
Суть вопроса, да.
Да-да-да. А сотрудники музея и защитники утверждают, что надобности в этом нет, что это национальное достояние. Да, и что служба, главное, проходит здесь, в соборе, там, 640 раз в прошлом году.
Вы хотите узнать, как я думаю?
Да-да-да.
Никак не думаю, не знаю. Не думаю никак, не знаю. Храмов достаточно. Дадут храм, ну, слава Богу. Не дадут? Ну, слава Богу. Это пусть
будет. Еще, да. Спасибо большое, Алексей Ильич. Еще один вопрос. Вот теперь уже вот, да, на тему беседы, пожалуй. Он меня давно волнует. Вот вы говорите,
если
что...
Если лично, то не надо. Если только нет, для всех это
нет,
важно.
Нет, для всех, конечно, да. Что пока у православия есть возможность. Я понимаю, что это ключевое слово – это «пока». А, но ведь Господь ведь он все заранее знал. Да, ну, получается, как вот промысел-то в чем здесь?
Что такое промысел?
Да, да. Угу. Ну, что вот вы говорите, православие, вот оно, ну,
хорошо.
На грани, да.
Хорошо, спасибо. Хорошо. Спасибо. Вы знаете, очень многие спрашивают, как узнать волю Божью. Промысел Божий – это что такое? Это воля Божья. Промысел Божий – это воля Божья. Господь, какова его воля? Таков ее промысел. В чем состоит он, промысел Божий? В чем состоит воля Божия? Прежде хочу сказать, как узнать ее? Она открыта каждому из нас. Всем, до последнего человека, она открыта, если он хочет ее увидеть. Промысел Божий состоит в том, чтобы мы в своей жизни и в любом деле, в любой ситуации поступали по совести и разумно. Если мы будем поступать по совести и разумно, мы будем поступать по воле Божией. Если мы будем поступать не по совести, уже не по воле Божией. Если мы не будем рассуждать, а поступать по влечениям своим, мне хочется, это будет опять не по воле Божией. Воля Божия, повторяю еще, в чем состоит. Вот 2 критерия, 2 линии пересекаются. Ни в коем случае поступать не по страстям, а поступать по разуму. Разуму какому? Исходя из действительно евангельских заповедей и по совести. Если мы так будем поступать, и если даже мы ошибемся, потому что разум наш, Господи, глупенький наш разум, это же ясно, понятно? И если мы ошибемся, тогда исправит Господь, видя искренность нашего желания поступить разумно и по совести. Исправит тогда Господь. И в этом будет состоять его промысл.
Вот так, да.
Алексей Ильич, вы затронули тему старцев и старчества, а вот роль и место священника и священничества в современном православии и как мирянам к ним относиться, вот взаимоотношения их с прихожанами?
Можете хорошо, да. Да, хорошо. Да, задача священника, конечно, первая и важнейшая задача состоит в том, чтобы всем тем, кто с ним соприкасается, то есть его прихожанами и так далее, проповедовать православие. Чтобы люди понимали, что такое православие, и помогать им, людям, указывать путь правильной жизни. Вот задача священника. Вторая его задача – совершать богослужение. Исторически и фактически происходит точно наоборот. Во-первых, служить, а проповедовать – возлюбленные, ну, часто во Христе, святые за нас молятся, Божья Матерь покрывает нас святым покровом. Прямо в рай, только ножки поднимай. Ну, тогда, конечно, беда уже происходит, это естественно. Но задача священника в научении, но в научении не от, просто от себя, а еще раз повторяю, в этом православии мы говорили от святых отцов. Объяснить, как бороться со страстями. Как бороться с грехом? Какие существуют духовные законы в нашей жизни? Вот, вот в чем. Ведь в Евангелии столько просто, ну, истина просто идет. Вот в этом основная задача священника. В какой степени уже кто может соответствовать этой задаче, ну, сами понимаете. У Христа было 12 апостолов, и то один оказался Иудой. Так что неудивительно, если подчас вы встретите священника, который не соответствует своему служению. Не удивляйтесь этому, но не надо и отчаиваться. Почему? Есть всегда были всякие. И до тех пор, пока есть хорошие священники, будем просто благодарить Бога. Вот так.
Здравствуйте. Такой вопрос у меня, может быть, он... не очень общий, может быть, частный, но тем не менее, о семье, как бы касающейся чувств, любви. Вот, я уже задавал как бы подобный вопрос ранее по поводу вот разума, по разуму или по сердцу поступить, да? Слышал такой ответ, что основным критерием будет являться по совести поступить, я, если я правильно понял вас. Так вот, в продолжение этого вопроса хотелось бы такое более конкретизировать ситуацию. Вот если, например... испытываешь глубокую симпатию к девушке, да, скажем, но она отвечает, ну, не отвечает взаимностью. Вот. Нужно ли в данном случае смириться, либо, ну, точнее, вопрос сформулировал бы так. Будет являться ли, будет грехом с точки зрения православия продолжать любить эту девушку, либо стоит смириться и отпустить ее как бы сердцем? Спасибо.
Нет, ну а что же вы можете сделать, если она пока не отвечает вам? Попытки вы можете сделать, если она вам очень симпатична, попытает, но если она не отвечает, ну что ж, насильно мил не будешь,
да,
вы
да,
знаете.
Извините, можно вот добавить немножко? Вот, ну, если она позволяет, как бы, ухаживать за собой там и так далее, то есть, как бы, ну, и не против, как бы.
Ну, поухаживайте, пока еще можете, а там будет видно. Да.
Алексей Ильич, здравствуйте. Вот вы обратили внимание особо на том, что духовные законы, воздаяние, наказание, они действуют как бы механически, без участия Бога. Но в таком случае...
Ну, не совсем без участия, вы не думаете, что я Бога выбрал, совсем удалил.
Да, я понимаю.
Бог – источник законов.
основное различие закона в этом случае православия от других религий, ну, в частности, от законов кармы тех же, которые подразумевают то же самое, механическое воздаяние и наказание.
Хороший вопрос, да. Спасибо, да. Чем отличаются действительно законы кармы, индуистские законы кармы, от той же веданты, например, от промысла Божия? Дело в том, что когда мы говорим о карме как таковом, то там действует эта карма, является абсолютным законом самим по себе. Никакого больше ни Бога, ничего нет. И помните, как Высоцкий пел? А если живешь ты как свинья, свиньей это и останешься. Это он говорил о перевоплощении. Как раз по закону кармы. По закону кармы. Православие же тем и отличается, что мы верим не в карму как бездушный закон, действующий сам по себе, а мы верим в Бога, который является личностью, личностью и который является любовью. Абсолютный закон – любовь. И при этом Бог, который является личностью. Мы можем вступить в личные отношения с Богом. Причем какие отношения? Совершенно потрясающие. Какие? Что сделал правый разбойник, опять обращаясь к нему? По законам кармы? Все! Он должен быть в самой, не знаю, преисподней. А здесь что мы видим? За то смирение и покаяние, которое оказал, сегодня будешь со мной в раю. Прямая противоположность кармы. Вот так. Так, имейте в виду. Хорошо.
Здравствуйте, уважаемый Алексей Ильич.
Здравствуйте.
Разрешите, задам вам два коротких вопроса.
Извиняюсь. Два? Ой, по одному, может быть, да.
Два коротких, они взаимосвязаны. Может быть, немного глупые, прошу простить. Можете ли вы что-нибудь посоветовать, на ваш взгляд, из современного кинематографа, что было бы полезно для души и для ума? И второй вопрос. Есть ли личности, которые, на ваш взгляд, были бы... мнения которых, труды которых, книжки которых были бы полезны, опять же, для души и для ума современного человека, именно из ныне живущих. Спасибо.
Ну, в отношении, конечно, да. В отношении кинематографа, ну, надо же какой вопрос задать. Да я фильмов не смотрю совсем. Некогда мне смотреть их. Но мне кажется, что есть некоторые, конечно, фильмы, ну, например, я считаю, могут быть очень полезными, и кое-что я действительно смотрел, это экранизация какие-нибудь, ну, действительно, по-настоящему хороших произведений. Например, мне очень, я помню, понравилось, когда я посмотрел «Братья Карамазовы», посмотрел. Вы знаете, я преподаю апологетику, так? И когда я посмотрел этот фильм, я сказал, все, мне больше делать нечего. Все сказано, вся апологетика здесь. Помните, эта беседа Ивана Карамазова с приживальщиком. Просто, ну, замечательные. Вот, так что вот эти, ну, «Идиот» его то же самое, смотрите. Ну, вот экранизация, я скажу, некоторых произведений, действительно, по-настоящему глубоких произведений, это, конечно, по-моему, можно смотреть и очень даже здорово. Вот так. В отношении произведений, ну, современных, я не знаю, ну, например, Ким, его «На рассвете», там очень интересные у него рассуждения там главного героя о смысле, например, человеческой жизни, очень интересные. Или, конечно, не совсем уже современный, уже Владимир Солоухин, например, да, но тоже замечательный. Я помню его рассказ, один Владимир Солоухин, может, слышали, ну, не так давно он жил, правда, в прошлом тысячелетии, да, ну, в прошлом столетии, ну, недавно он жил. В частности, как он иронизировал над атеизмом. Он пишет так: «Карась выпрыгнул из воды в воздух, плюхнулся обратно, задохнулся. Его спрашиваете, ну как, что там? Там ничего, смерть одна». Ну вот видите, ну, конечно, это не совсем современное, но я не помню, в каком году он скончался, где-то, ну,
в конце прошлого да, столетия. Так что есть такие. Да. Ну вот тот же, я был знаком с... Вот Распутин, например, писатель замечательный, много у него замечательные вещи тоже у Распутина. Да. Ну вот такие вот авторы, я думаю, все-таки есть. Да.
Валентин Распутин?
Да, Валентин, конечно, да, не Григорий. Конечно, да. Вот так, пожалуйста, да. Так.
Алексей Ильич, добрый вечер. Вопрос мой будет такого плана. Как вы знаете, 10 из 15 православных церквей перешли на празднование Рождества Христова 25 декабря. И вот вопрос такой в плане сегодняшнего разговора. Как вы считаете, ваше личное мнение, это шаг к экуменизму или это чисто практическая такая мысль? Вот такой вопрос.
Какой шаг? Что? О чем?
Шаг о том, что 25 Кто? Декабря праздновать вместе с католической
Кто?
Церковью.
Кто празднует?
10 православных
поместных
церквей.
Вот
да,
в этом плане.
25 декабря.
Да. Нет, я не думаю тут. Здесь... Видите, в чем? Я помню, мы это обсуждали очень. Значит, еще в советское время, когда нам разрешили только одну комиссию. Можете представить? Сейчас полно комиссий. В советское время одну с трудом. И, кстати, ее возглавлял вот митрополит ленинградский еще тогда Никодим. И, в частности, поступило в эту комиссию предложение из Ватикана и от экуменической этой организации Всемирного Совета Церквей. И вот наша комиссия, она была очень небольшой, человек 20, так все, да. Мы обсуждали этот вопрос. И к какому выводу мы пришли? Если говорить по существу, тоже понимаете, установить время, когда празднование того или иного события – это дело просто церковной дисциплины. Я приведу вам один пример. Если кто не знает, то, наверное, вы удивитесь. Представьте себе, что если сейчас, вот, например, церковь возьмет и объявит, что давайте праздновать вместе Рождество и Крещение. Что будет? Бунт и переворот. А вы знаете, что так именно и было? А потом взяли и разделили на два праздника. И стало два праздника. Был один Богоявление. И стало Рождество и Крещение. Но попробуйте вернуть. Что вы? Это же церковные дисциплины. Это же внешние вещи. И вот мы все согласны, вся комиссия. Конечно, это не имеет существенного значения. И потом говорят, ну давайте проголосуем. Все проголосовали против. Почему? Почему? Прекрасно понимаем. Стоит только коснуться этого момента, будет раскол. Надо же учитывать психологию нашего народа. Умрем за 7 января. И все. Какое это имеет значение? Ну скажите. Но вы только об этом не говорите, что я так говорю, потому что мне на орехи достанется. Да, да. Мы даже не знаем, в каком точно году Иисус Христос родился же. Но Ирод Великий, при котором происходили события, о котором пишет Евангелие, он же скончался в 4 году до нашей эры. Значит, Иисус Христос родился где-то в 5, видимо, году до нашей эры. Но когда... где-то в 6, по-моему, веке Дионисий Малый начал высчитывать. Понимаете, когда же родился Иисус Христос, ошибся. Сколько? Ну, лет на 5, наверное. Какое имеет значение? Мы все равно считаем сейчас 2018 год от Рождества Христова. Какая разница? Господи, такие вещи. Но за эти вещи, за эту мелочь внешнюю, которая не имеет никакого значения к нашему спасению, умрут люди, церковь проклянут, отступятся на свете. Что вы? Вспомните раскол 17 века. Ну что вы? Это серьезная вещь. Поэтому, когда стал вопрос, ну давайте проголосуем теперь, все согласны в том, что это не важно. Все проголосовали против. И оставили и празднование Пасхи, и празднуем Рождество Христово по-прежнему, как и есть. И так и будет. Можете быть спокойны. Вот так. Вот так.